Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! «Формула семьи» наконец-то в эфире с вами. Вот мы здесь онлайн, так что пишите нам сразу с лету поздравления, привет, и будем ждать. Тема эфира сегодня – «Добрая мама. Секретные лайфхаки». В студии сегодня Эльвира Чепенко, Татьяна Горбачева.
Добрый день! Я очень рада после каникул оказаться вновь с вами. Я хотела сегодня поговорить о том, как мама выдерживает нагрузку, которая сегодня очень большая со стороны работы, со стороны средств массовой информации, со стороны многих заданий у ребенка, и все-таки оставаться доброй, оставаться женственной, оставаться той, которая вот созидает свой дом своим теплом, да, уютом, красотой. Мне кажется, это одна из самых важных задач, которые стоят перед женщиной, поэтому мне сегодня хотелось бы об этом поговорить.
Сегодня расскажем и спросим у вас, что самое главное, какие вы знаете секретные лайфхаки, как можно, слово лайфхак, это если дословно так переводить, типа взломать жизнь, но это означает такой какой-то интересный, логически созданный приемчик, который помогает сложные ситуации делать простыми, скажу это так. Поэтому, друзья, делитесь, как вы решаете ваши проблемы, мы тоже расскажем. Я знаю, Татьяна приготовила больше 30. Вряд ли мы все 30 озвучим сегодня, но какие-то особо смешные постараемся. Так что ждем ваши комментарии там, где вы нас смотрите, или заходите в нашу группу «Формула семьи» ВКонтакте, в Фейсбуке, пишите комментарии там. А мы поехали. Первый лайфхак.
Ну, я, наверное, начну с анекдота, потому что мне кажется, он очень показательный, что совершенно уставшая мама уже не знает, что делать, отправляется к священнику, вот, и с этого момента начинаются какие-то странные вещи происходить. Она закрывается в комнате, она одна ходит по магазинам, у нее какие-то совершенно непонятные вещи творятся, но и дети решают узнать, что же там происходит, они пытаются прорваться в комнату, они пытаются узнать, мам, что происходит, она говорит, нет, это мой секрет. Вот, интрига продолжается, они пытаются как-то выяснить, узнать, и в конце концов в один момент они подлавливают ее, что она комнату не закрывает, вваливаются туда, она сидит одна, чашка чая, перед ней пирожное безе, и она их кушает, они говорят, мама, что ты делаешь, она говорит, я делаю вашу маму счастливой.
Хороший лайфхак, но давайте зерно мудрости сразу из этого анекдота, проводить время наедине с собой.
Да, мне кажется, одно из кардинальных таких вещей, которые важны для любой мамы, что мама должна жить с детьми, но не для детей, потому что у женщины, в принципе, есть тенденция все отдавать ради других, ради своих близких, ради родных, ради своих любимых. Когда это на протяжении долгого времени продолжается, она истощается, и она становится такой мымрой, которую никто не любит. Ни муж, ни сотоварищи ее на работе, коллеги, да, ни дети, конечно, не любят, когда мама все время кислая, все время морчит. Поэтому, дорогие мамы, уделяйте себе время, чтобы было, когда вам остановиться, попить чай, или вы, если не соблюдаете диету, не чай, почитать какую-то книжку, сделать остановку, вспомнить о том, что у вас есть любимые фильмы или что-то такое, чтобы вы обрели какой-то определенный ресурс, который вы потом будете тратить на своих дорогих и любимых домочадцев.
Вопросов от мам пока таких не поступало, но я уверена, сейчас как раз мама активизируется и пишет, что легко сказать, выдели время, когда, может быть, у тебя один ребенок или, двое.
Ну, когда один, это труднее всего.
Вот, потому что ему нечем заниматься. Вот когда двое, мне кажется, проще, да, там, нашел им какую-то игру хотя бы минут на 15, а сам вот сидишь, занимаешься своими делами. А что делать там многодетным матерям? Или в целом, как выделить время? Вот так взять и перестроить свой график. Самое главное, как же оставить диточку одного, понимаете?
Диточку одного. Самом деле один ребенок – это самая такая ответственная ситуация для мамы, когда она одна на амбразуре, и никто не может ее заменить. Но эту ситуацию решают по-разному. Но на самом деле хотя бы даже занятие ребенка на некоторое время оно вообще снимает вот эту нагрузку постоянного эмоционального контакта с ребенком. Ну вот, например, из моей практики, у меня было двое маленьких детей, и я, конечно, вынуждена была готовить, и дети все время на полу там чем-то занимались. Ну вот то, что мне предложили, я посмотрела очень много рекомендаций, которые говорят, дать им чем-то заниматься на этой кухне. У меня, например, было такое дело. Я почистила все нижние шкафы, чтобы там не было никаких бьющихся вещей, никаких ножей, ничего. То есть вот эти двери, которые все время открываются, исследуют там шкафы, я сделала их доступными для детей, не опасными, ну, как бы не было ничего такого, что могло бы навредить, и поставила туда все пластиковое. Пластиковые миски, сейчас очень много всяких разных вещей пластиковых. Они могут упасть, испачкаться, но как бы ничего страшного, пусть они будут предметом игры. Я вот до сих пор помню, как у меня были эти 5 мисок, по-моему, разного диаметра, одна в другой, и с ними что только не происходило. Их одевали на голову, они были машинами, в них какие-то предметы закатывались, мячи, в них катали игрушки в качестве транспортных средств. То есть пока я готовила там обед, ужин или завтрак, в зависимости от того, что нужно было. Дети занимались, они знали, что у них здесь своя есть игровая зона, и они прекрасно проводили время. Я была счастлива в этот момент, что они меня не трогают. Они были, соответственно, счастливы, потому что они были заняты собой, ну и вот этими вещами. Еще абсолютно беспроигрышный вариант – это картонные коробки. То есть картонная коробка сама по себе это является каким-то вот средством волшебным для ребенка, потому что она представляет просто неограниченные возможности, из нее все можно сделать. Поэтому, дорогие мамы, не выбрасывайте картонные коробки, во всяком случае, сразу, да, оставляйте их, особенно если они новые, только что что-то вам, какая-то посылка или что-то пришла, оставляйте их. И если вам нужно что-то готовить, отвлечься, вы кидаете эту картонную коробку на пол, да, и если она сразу не завладела вниманием ребенка, ну, здесь в зависимости от возраста, вы можете сказать, что вот, прилетела волшебная там карета или что-то такое, и дальше, в общем, воображение уже само по скажет, что будут делать. Ну, мне кажется, это существенным образом снимает напряжение женщины, ну и дает простор для творчества, для малышей.
Смотрите, про готовку. Я знаю, что есть мамы, которые с раннего детства пытаются приучать своих детей тоже к этому процессу. Ну, дают какие-то мелкие задания, может быть, не такие опасные. Ну, например, чистку овощей я бы все-таки маленькому ребенку не доверила, потому что там нож и острый может порезаться. Ну, что-нибудь, я не знаю, заворачивать сосиску в тесто, чтобы испечь сосиску в тесто. Как вы к этому относитесь?
Я очень к этому хорошо отношусь. Я всячески своих детей приучала. И сосиски я даже более какие-то, ну, там, ответственные. Вот, например, с ножом всегда вопрос, да, вот, как вот, давать его, не давать. Но ведь ножи бывают разные. Как бы первый нож, который дается ребенку, это пластиковый нож, ну, потом идет столовый нож, которым надо точно умудриться, чтобы порезаться, да, и дают срезать что-то там простое, например, то же самое яйцо, его очень легко порезать, даже любым ножом. И ребенок чувствует, что он тут, ну, шеф-повар, собственно говоря, на кухне, да, он занят, и мама может что-то делать. Но, конечно, нужно понимать, что это такой лайфхак условно, это больше образовательная деятельность. Вы вовлекаете ребенка, потому что уборка после этого скорее будет больше, чем то время, которое, ну, как бы по значимости, которое отвлекли детенка с помощью в готовке.
Друзья, я пока вижу, что именно ваших секретов у нас нет в комментариях. Мы будем их очень ждать. Я напоминаю тему эфира сегодня. Добрая мама, секретные лайфхаки. Извините за мой хриплый голос, да, не совсем еще выздоровела после праздников. Поэтому ждем вашей истории, как вы справлялись со сложными ситуациями. Я пока могу рассказать историю моей знакомой, она парикмахер, и вот мы с Татьяной обсуждали даже перед эфиром, что для ребенка первый визит к стилисту, к парикмахеру – это большой стресс, потому что там есть большие металлические холодные ножницы, расчески, которые дерут волосы, машинки, которые жужжат и что-то там тебе могут порезать или там… Ну, в общем, страшно. Я знаю, взрослые некоторые боятся ходить, чего же говорить про детей. Вот она рассказывает, что первый поход, если вот мама пишет, что типа я хочу постричь своего ребенка, и это первый раз, то коллега сразу 2 часа. оставляет под это дело, хотя сама стрижка занимает 15 минут. И вот они первые полчаса общаются, играются этими предметами, то есть она дает подержать ножницы за безопасную часть, за вот кругляшки эти, а расческу, включает машинку, дает подержать, чтобы ребенок почувствовал, как она жужжит, как она вибрирует, чтобы он понимал, что когда ты вот так пальчиком трогаешь вот это место острое, оно тебя не порежет, ну то есть если ты не будешь его там давить. И после этого, это занимает где-то полчаса, 40 минут, начинается стрижка. Тоже долго и медлительно, и при первом сигнале от ребенка, что он сейчас там заплачет, захнычет, стрижка прекращается, начинаются разговоры, выяснения, что же случилось, что же напугало. И, в общем, процесс занимает 1.5-2 часа. Один раз, и все. И на всю жизнь стрижка будет занимать 15 минут и не больше. Так что вот тоже такой лайфхак. Потратьте время сначала, чтобы потом его не тратить.
Да, чтобы на протяжении жизни не было проблем с походом в парикмахерскую. То же самое, наверное, с зубным врачом. Не всегда есть возможности, чтобы врач повзаимодействовал. Но я могу сказать, что доброжелательно настроенный врач, который поговорит с ребенком, скажет, ну как ты сегодня, да, что в школе было, ну прям снимет сначала какой-то вот этот вот изначальный страх перед тем, что тут садишься, и запах, вот этот запах же. Вот. Он делает половину дела. После этого ребенок достаточно легко открывает рот, и если уж потом какие-то манипуляции, то тоже несколько разговоров существенно помогает делу.
Я видела тоже ролик в интернете, это, по-моему, было в Америке. Пара принесла маленького ребенка к педиатру на прививке. И педиатр сначала вот этим шприцом закрытым, естественно, чтобы это было безопасно, игрался. Ну, просто вот так тыкал в ребенка, тан-тан-тан, и пел какую-то песенку, там все смеялись. И потом он снял колпачок, сделал укол, и ребенок даже не понял, что произошло. Он почувствовал неприятно, попытался что-то захныкать, но тут же заулыбался, и все прошло. В общем, резюмируя, второй лайфхак, если ребенок чего-то боится, сделайте это игрой, да?
Да. Сделать это игрой, и тоже вот из той коллекции, которую я собрала, очень интересное решение относительно пылесоса, потому что пылесос — это тоже существо, которое живет на полу, так же, где, как и дети, и некоторые дети очень боятся вот этот звук,
Еще и пылесос получается по размеру, как ребенок.
Да, то есть...
На тебя движется огромная машина, которая жужжит.
Машина, непонятно, что она делает, да, и пусть плюс маму отнимает, которая там с этой машиной борется, может быть, в воображении. На такую игру предлагают, что пылесос может скушать все игрушки, которые разбросаны на пол, на полу, поэтому если ребенок уже не совсем маленький, да, это может помочь разобрать все игрушки, положить их в нужные места. А второй момент – это сказать, что он будет играть с вами в догонялки. Вот в этот момент, когда уже начинается, собственно, пылесошение, когда убрано все с пола, как правило, если это дети там от 2 лет, которые они уже не боятся, не знают, что это, что это безопасная вещь, то пылесошение может стать веселой, хорошей игрой, а не ситуацией, когда мама пылесосит, и при этом несколько человек там дергают ее, вернись на место, или прям сразу за пропылесоченной территорией начинает строительство чего-то нового, опять, которое, в общем-то, сводит на нет всю вашу уборку. То есть вот такая игровая форма пылесошения может быть и радостью, и делом вместе с тем.
У нас есть вопрос от Максима, очень хороший вопрос и замечание нам. Спасибо, Максим. Почему у вас так мало передач про отца? Отца и ребенка. В основном только мама, мама плюс ребенок, и очень редко про отца. Вы считаете, что семья — это мама и ребенок, а отец — это так? Есть хорошо, а нет ничего страшного? Благодарю за ответ. Максим, я посмотрела график наших передач сейчас. У нас, во-первых, через неделю, если я не ошибаюсь, будет передача про отца. Тема звучит «Нужны ли мужчинам дети?». И, я с вами соглашусь, что чаще
больше
мы
про мам.
Да, приводим примеры про мам, и передачи чаще про мам. Хотя, мне кажется, в последнее время у нас больше передачи были про отношения между мужчиной и женщиной, то есть это именно пара. Учтем. Просто скажу, учтем. Не знаю, почему так происходит. Может, потому что, если мы посмотрим на статистику, в России и в целом, это у нас как-то в менталитете пока еще зашито, что мама с детьми проводит больше времени, а папа такой добытчик, вечером приходит, там, может помочь, уложить спать, еще что-то. А мама занимается практическими вопросами воспитания. Спасибо большое, мы учтем.
Да, я думаю, что очень хороший комментарий нужно будет сделать про отцов. Может быть, из-за того, что вот конкретно мне легче говорить про маму, потому что у меня уже есть какие-то наработанные лайфхаки, и я хотела бы про этот момент говорить. Мы попросим наших психологов-мужчин, которые могут со стороны отца тоже, я думаю, очень много интересного рассказать.
И также от Максима комментарий. Я знаю секрет, хотя я и не мама. Но это не совсем лайфхак, это просто совет. Мы говорили о нем неоднократно в других передачах тоже, что после рождения ребенка не забивайте на мужа, а то можете потерять семью. Я понимаю, что дитятка на первом месте, но игнор мужа плохо сказывается на его отношениях к вам. Вот так. Мы очень много про это говорили.
Однозначно, да. Так абсолютно что... правильно. Не забивайте на мужа, это тоже... как решение какое-то.
Я прям знаю, что некоторые пары взяли себе как формулу, такую небольшую формулу семьи, что я в первую очередь жена, а потом мама. Ну, потому что так действительно стало, что ты в первую очередь стала женой, а потом стала мамой.
Потом мама, да.
Да, так что спасибо. Так, Айгуль нам пишет, семья — это мама и папа, счастливые, любящие. Эти люди ожидают свое чадо, вот это модель семьи. Папа должен быть в авторитете, это показывает... своим вниманием к нему женщина, а дети копируют такую модель поведения. Все пазлы должны собраться воедино. Спасибо большое, да, но хороший. Это тоже не лайфхак, да, но хороший комментарий. Тогда продолжим с вами. Татьяна?
Ну вот по поводу того, чтобы мама или папа должна быть добрая, здесь одновременно вот следующий лайфхак относится к ним. Кстати, большинство из них, они абсолютно, ну, не только привязаны к маме. Один из секретов спокойствия и доброжелательности – это ложиться до 12 часов. Вот. То есть вот завтра ты не можешь лечь спать, ты должен спать лечь сегодня. И это закон, и если это происходит, очень много стрессовых ситуаций вы можете преодолеть. И вместе с тем очень много исследований сегодня показывает, что при недостатке сна – это номер один фактор, когда человек становится раздраженным, все его, ему не нравится, он стрессует, он не способен выдержать вот какую-то простую, там, я не знаю, возмутительную ситуацию, там, я не знаю, сломалась что-нибудь, молния или еще что-то такое. Вот поэтому для вашего хорошего, доброжелательного взаимодействия с детьми ложитесь спать вовремя. В 12 часов, 6 часов, там, у кого сколько нужно спать. Вот. Очень много зависит от того, как силы распределяются в семье, потому что любое родительство, оно требует очень много сил и от мамы, и от папы. От мамы, ну, чаще, чисто статистически, потому что она больше времени с ребенком проводит. Но надо стараться организовать свою жизнь так, чтобы она была в радость и максимально снизить вот эту вот растрату лишних каких-то ссор, лишних затрат энергии. То есть вот, например, простой момент, связанный с кухней, готовка, да? На самом деле самая экономная готовка – это готовка дома. Это всем известно, и если мы что-то не успеваем, идем куда-то, заходим, кушаем, безусловно, это достаточно серьезная трата для семейного бюджета. А если вы заходите не одна с мужем, а еще с вами еще трое детей, то это прям вообще серьезно.
Начинается «мам, купи».
Мам, ну, не только купи, да, но там серьезная уже такая компания, потому что мы будем есть, что мы будем пить, да, и сколько напитков, да. И какие сладости мы к этому присовокупим. Поэтому лайфхаки из кухни выглядят так. Ну, во-первых, старайтесь готовить заранее. Если вы знаете, что у вас какое-то стрессовое время, например, утро, самый лучший вариант – это сделать что-то с вечера. Ну, если кто-то ест кашу, эту кашу можно тут заварить, да, или если что-то другое приготовить, поставить в холодильник. Это экономит время утром, и, соответственно, вы не нервничаете больше перед тем, как вам нужно выйти. Ну, а с детьми это всегда нервы, это всегда что-то кто-то забыл, кто-то опрокинул, порвал и так далее. Вот поэтому старайтесь посмотреть на свое расписание и разгрузить то время, которое вот у вас есть. Еще один момент. Если вы, например, делаете какую-то большую готовку, придумали что-то там, мясо купили, котлеты заделать. Сделайте это не только на сейчас, а сделайте это еще, ну, на пару раз вперед. И заморозьте. Те же самые котлеты вы налепите, 30 штук, да. Вы съедите там 7. Остальное оставьте в холодильник, все уже в готовом виде. Вы достали, приготовили их быстро, когда вам нужно. Одно время я делала, сейчас меньше перестала делать, когда я готовлю тесто. Я тоже всегда делала в два раза больше, половину замораживала. Иногда замораживала прямо в противне, где выпекать. То есть на тебя неожиданно обрушиваются какие-то друзья твоих детей или что-то такое, ты достаешь, у тебя уже все готово. Все, вы готовы практически к любой ситуации. Морозильники у всех сейчас достаточно объемные, ну, большинство людей, у кого есть холодильники, туда можно много чего закинуть, и вас никогда ничего не врасплох не застанет.
Хороший совет, я возьму его себе на заметку. Да, готовить впрок, я об этом почему-то не думала.
Ну, это элементарно, да.
Ну, в смысле, я не думала о том, чтобы замораживать. Вот как-то в эту сторону я не... И когда готовишь, ну, думаешь, там, на ужин, там, может быть, на обед, и еще раз на ужин, возможно. А так, чтобы в морозилку, хороший совет.
Да.
Арно нам пишет, мама не бывает недобрая, это мама... Хорошо, если так, но не всегда так, потому что давайте вспомним какие-то стереотипы, которые в фильмах, в книгах, да, в сериалах просматриваются, что мама — это такой воспитательный центр, строгий обычно, который не дает там лишний раз что-то сладкое съесть или пошалить. Папа обычно — это человек, который как раз вот подстегивает на эти все неправомерные действия со стороны мамы. Поэтому я думаю, что во многих семьях мам такой достаточно строгий центр. А бабушки вот как раз...
Организационное,
да,
такое.
Да, бабушки с дедушками всегда вот супер добрые. Ну, мне так кажется, могу ошибаться. Хорошо, Арно, если у вас вот мама всегда добрая, это здорово. Так, Иван нам пишет. Можно ли узнать вашу точку зрения на мой вопрос? Он не совсем в коннекте с вашей темой. Но как вы считаете, правда ли, что если мужчина любит женщину, то ему и чужие, то есть от первого брака его спутницы, к примеру, дети, нужны, а если не любит женщину, то ему и свои дети чужды и не нужны? Интересная теория. Не знаю. Татьяна, вопрос к вам. Если любишь, мне нужны кажется... все. Если не любишь, даже свои не нужны.
С чужими детьми сложновато. Сложновато, я должна сказать. Даже если в семьях, которые имеют детей от прежних браков, достаточно сложная динамика происходит. И даже если папа очень сильно любит маму, он не всегда испытывает нежные и глубокие чувства по отношению к детям. А в самом идеальном случае это так. Ну, или мама, да, если мама вступает в брак, и у папы есть дети. Потому что во взаимоотношениях наиболее стабильная ситуация, если двое вовлечены. Если там вставляется третий человек, а ребенок по любому случаю, третий или четвертый или пятый, сколько там есть, он нарушает взаимоотношения этих двух. Поэтому... Я бы не сказала, что все работает вот именно так, что от любви к женщине зависит благополучие во всех, в отношении всех и детей тоже. То есть я здесь, наверное, больше на скептической такой ноте. Я считаю, что если человек смог полюбить детей, ну, во втором браке, от первого брака, ну, или от предыдущего брака, то это вообще достаточно большая внутренняя работа, и он большой молодец. Ну, это реально человек, который посвятил себя вот отношениям в этой семье.
Но если с этой точки зрения понятно, я вижу, что вот у нас слушатели мужчины, Максим, Виталий, соглашаются с этим, да, по поводу детей от чужого брака, то я, например, не совсем понимаю про своих детей. Если я не люблю женщину, то мне и дети от нее не нужны. В смысле, а это не твое продолжение, нет? Это какое-то странное, мне кажется,
заключение. Но можно таким образом посмотреть на этот вопрос. Это такая позиция больше характерна даже для женщин, нежели для мужчин, потому что мужчины больше как рационально относятся даже к взаимоотношениям тоже. Эмоциональные люди... Если они испытывают какую-то эмоцию, она окрашивает все остальное. То есть если ты любишь, то как бы все тебе хорошо. Если ты не любишь, то тебе все плохо. Вот. Если вот таким образом, то, наверное, можно понять это высказывание. Но мне кажется, это как бы упрощение ситуации. Бывают семьи, в которых папы очень-очень любят детей. И по каким-то обстоятельствам не очень любят свою супругу. И вместе с тем, ну, они остаются в этих отношениях, потому что дети им очень дороги. То есть я бы не стала воспринимать детей как некоторое дополнение к маме.
Это я только хотела об этом
отдельные
сказать.
Существа, да, и с ними тоже выстраиваются свои своеобразные отношения. Бывает так, что папа с мамой очень любят друг друга, а есть ребенок, к которому прохладно относятся и папа, и мама.
Причем вот родной, да?
Даже родные, да. То есть дети оказываются существа, с которыми вы строите отдельные отношения. То есть, ну, это обобщение, мне кажется, ну, не совсем верно.
Надеемся, Иван, что мы ответили на ваш вопрос. У нас еще есть комментарий. Айгуль продолжает. Так, она пишет по поводу Максима, что не нужно забывать про мужей, да? Мы зачастую в суете забываем про мужей, бесконечные требования и так далее. Я рада, что вовремя все поняла. Растим троих сыновей погодок. Ого!
Да, ну, Айгуль, это сила, да.
Были трудности, они во всех семьях встречаются, но главное – семья. А в семье главное – взаимоотношения между мужем и женой. Тогда и деткам будет комфортно. Очень рада за вас, правда. И есть вопрос от Кристины. Когда ребенок истерит, правильно ли переводить истерику в игру?
Ну, это вот надо умудриться истерику перевести в игру, но отвлечь его на какую-то игру – это будет правильно. Вот, и тоже вот среди лайфхаков, которые я сегодня готовила, есть интересные варианты, особенно для маленьких детишек, что ничего так не успокаивает, как купание. То есть если ребенок совсем уже у вас там не знает, чем заняться,
пошли купаться?
Да, сажаете его в ванну, даете пресловутые мисочки, там наборы или что там, и, как правило, вода снимает вот какое-то, может быть, релаксирующее действие делает, отвлекает, конечно, все кругом булькает, пена, вот. И это наиболее мягкий выход из истерического такого состояния. С другой стороны, нужно посмотреть, насколько часто эти истерики происходят. Здесь уже как бы психолог во мне больше включается, нежели мама. Да, если слишком сильно повышенная нервозность какая-то, нужно посмотреть, как себя ребенок чувствует. Да, может быть, есть какое-то недомогание, которое он не может выразить правильно. Вот. Но если это просто характер, да, который в какое-то время просыпается где-то лет после 2-3, это просто фееричный характер, то, конечно, перевод в игру – это хороший способ отвлекания, да. Но, с другой стороны, я могу вам сказать, что если это повторяющееся какое-то место, где ребенок испытывает истерическое вот это состояние, впадение в истерике, нужно как-то по-другому проиграть. Магазины, например, излюбленное место для всяких требований.
Для валяния по полу.
Заранее, да, заранее проговорить. Вот мы с тобой сейчас пойдем по магазину, мы сейчас с тобой будем сделать, как бы предсказать все те вещи, которые там будут, и подсказать ребенку, как по-другому можно свое требование сформулировать, да, настроить его на покупку или на отсутствие покупок. Ну, то есть предупредить истерику гораздо легче, нежели потом разбираться с ее последствиями.
У нас Кристина добавила, что речь о ребенке 6 лет, и истерика устойчивая.
Да, устойчивая, да. Но это уже не такой, как бы, возраст маленький, да, то есть, скорее всего, нужно посмотреть, что там по неврологии, да, вообще проверить ее состояние.
Может быть, есть стресс, о котором вы не подозреваете.
Да, понаблюдать, что провоцирует эти ситуации, ну и сделать, как бы, ее режим более каким-то щадящим, если есть напряжение каким-то, чтобы она, ну, как-то переломила эту ситуацию.
Друзья, есть вопрос от Евгении, откуда они вопросы читают, поэтому я напомню всем, дорогие, мы читаем вопросы из комментариев, которые вы оставляете к трансляциям там, где вы нас смотрите. У нас есть модератор, который отбирает вопросы, присылает мне, поэтому пишите, особенно по теме, интересные и важные вопросы мы обязательно получим. Так, еще у нас, значит, Татьяна пишет. Ну, не совсем по теме, но, может быть, вы знаете какой-нибудь лайфхак, так скажем, для пап. Как правильно донести до папы, что мама, которая сидит дома с детьми, тоже работает? Ну, это излюбленный такой конфликт.
Ну, это здесь лайфхак такой, просто вам нужно исчезнуть куда-то на один день и оставить папу с этим. И это все, как, не нужно ничего объяснять. Папа плохо это объясняет. Они должны прочувствовать это на себе.
Я видела, что она уже предпринимала такие попытки, но быстро все сбывается.
быстро забывает. Значит, нужно на регулярной основе ездить к подруге, там, не знаю, раз в две недели. И, в принципе, это тоже один из таких хороших моментов. У мамы должно быть свое время, когда она может одна сходить в магазин без сопровождающих ее детей, потому что это тоже целое предприятие, когда ты идешь в магазин с детьми. И некоторые, вот, по крайней мере, американские лайфхаки вообще предлагают исключить хождение по магазинам с более чем одним ребенком, а заказывать домой продукты. Потому что ты столько тратишь на ненужное, пока этот ребенок складывает тебе в корзину все, что проходит мимо. Да,
я помню, когда мама вытаскивает из корзины и смотрит эти вещи, которые она кладет на ленту с явным таким застывшим на лице, значит, выражением, которое говорит, да, когда я успела это положить в корзину, то есть мне это не нужно, и там еще ребенок бежит к ней с обувной ложкой. Ну, это реальная история в магазине, и я, конечно, очень смеялась, потому что она выкладывает. Потом кассир говорит, подождите, и обратно складывает в тележку, выкладывает нужные товары, и пол тележки остается возле кассы, и она говорит, извините, как бы это нам не нужно. Ну, в общем, кассир так посмотрела, ну ладно.
Да, но это вот это обычная ситуация похода с ребенком. Я как-то посчитала, у меня поход с ребенком был плюс 400 рублей к тому, что мне нужно купить, при условии, что у меня был список, это не просто, что я что попала, да? Вот, и я решила, что для меня просто слишком дорого ходить в магазин с ребенком, потому что плюс 400 рублей – это существенная прибавка.
Каждый раз, это
вот,
точно.
Поэтому я ей говорила, извини, дорогая, пока ты будешь складывать вещи ко мне в корзину, мы с тобой не ходим. Поэтому заказ вещей или, по крайней мере, свести поход в магазин до одного ребенка, чтобы вы могли как-то контролировать ситуацию, это тоже такая вещь, которая может помочь маме сохранять доброе расположение.
Интересный лайфхак нам предлагает Анастасия. Так, чтобы не кричать на ребенка и не наказывать ремнем, возраст примерно 3-5 лет, нужно сажать на стульчик, если ребенок не хочет сделать то, что нужно. Умыться, одеться, брать игрушки и так далее. Сажать на стульчик на возраст плюс 2 минуты. Ну, то есть стульчик по возрасту, да. Трехлетнего получается на 5 минут. Если не хочет сам садиться, то сказать, что сейчас я тебя посажу, и если снова не садится, взять и посадить, и рядом сидеть это время. Интересный способ наказания, ничего не делать.
Да.
Взрослый человек сказал бы Анастасии спасибо.
Да, что я наконец-то посидела. Но для ребенка это да.
Это действительно работает?
Работает, но, как мы уже говорили в передаче про наказание, у каждого человека есть свои какие-то определенные вещи, которые кажутся для него наказанием, поэтому нужно тоже подбирать индивидуально. Вот есть лайфхак касательно того, как ребенок, вот то, что только что было зачитано, что он там не хочет одеваться, умываться и так далее. Предлагают одевать футболку, когда вы укладываете ребенка спать, одевать ту одежду, ну, футболку, верхнюю часть, в которой ребенок пойдет завтра, чтобы ее не снимать и не переодевать, одеть только штаны. Потому что переодевание утром вызывает у детей реальные проблемы. Вот я честно должна сказать, что я это не пробовала, но для маленьких детей, по-моему, вполне может работать. То есть это боди маленькая, да, или футболка, или рубашка, которые отправляются потом на следующий день.
Но ребенок, он не потеет, нет? Ну, в смысле, это вопрос, я про гигиену, да, спрашиваю, то есть насколько это актуально в бодике или там в футболке или в трусиках, в которых ребенок проспал всю ночь, утром вот, на следующий день?
Вот идти. Нужно будет посмотреть.
Я попробую.
Да, попробуйте. Ну, это, конечно, мы не о платье говорим, не о чем-то, что нужно там помяться, а что-то такое простое, может быть, для посещения каких-то обычных там...
Чтобы ребенок не чтобы чувствовал не холод, наготу вот этот вот неприятный, да, скольжение материала.
Потому что утром тебя будет, раздевают.
И холод, да, вот неприятно. Это вот, да,
колготки, я до сих пор помню, одевание этих колготок зимой.
Мучительно.
Да? Вот, а здесь ты вроде как уже одет, да, из этого же разряда. Вот интересный тоже вариант. Это для тех, кто пользуется машиной. Когда очень часто дети капризничают и не хотят обуваться, не хотят куда-то идти, одна из мам предлагает, пусть у вас в машине лежит пара обуви какая-то. Если ребенок капризничает, не хочет одеваться, ну, в летнее время мы можем себе представить, да, то не морочиться с этим, а одеть его, взять его в руки, отнести в машины и уже перенести обувание на тот момент, когда вы выходите из машины и идете куда-то. Вот такой интересный момент. Чтобы ботинки лежали в машине.
Смекалочка. Везде нужна смекалочка. Так, у нас есть еще несколько комментариев интересных. Эльмира пишет. Ребенок не хочет ложиться спать ночью. 1 год и 9. Сонная вся, когда на руках укачиваешь, уже глаза смыкаются, но заставляет себя не засыпать и просится в кроватку. Если кладу, из нее вылезает и вдруг осознает, что у нее много игрушек, с которыми хочется поиграть. На ночь-то особенно.
Конечно.
Укладывание ночью занимает много времени. Что делать в таком случае? Есть у вас в арсенале какой-нибудь лайфхак на ночь?
Я бы сказала так. Ну, у меня нету из тех список, которые вот я приготовила конкретно про засыпание. Но засыпание — это очень болезненный процесс для ребенка, потому что он же может упустить часть жизни. Вот если он ложится спать, часть жизни пройдет без него. То есть дети усиленно борются с этим явлением, потому что все внутри протестует. Они могли бы весь мир этот использовать, исследовать, извините. А тут, понимаете ли, они не могут, потому что нужно спать. А один из самых эффективных – это, в общем, давать такую нагрузку, чтобы ребенок естественным образом уставал. А ходить гулять. Да, гулять там не полчаса, а ходить гулять там час. А устраивать какие-то игры и подвижные или что-то такое, чтобы просто ребенок выматывался, и к этому моменту, когда ему нужно ложиться спать, чтобы он естественным образом засыпал. А также ремонт наступает после того, как человек покушает. Ну, вот мы знаем, что, например, мы погуляли, пришли, пообедали, после этого вся энергия перешла в переваривание пищи, да. То есть вот такая последовательность, она естественным образом клонит ко сну. С другой стороны, вот всегда вопрос, как укладывать спать, кроватка вызывает напряжение. Иногда для ребенка важно, чтобы мама была рядом. По-разному относятся к спанию вместе или отдельности, да? Но, может быть, для ребенка важен физический контакт с вами. Я помню какое-то время, когда я укладывала и держала ребенка за руку. И важно было вот то, что он знал, что я рядом, что я никуда не денусь, что я буду сидеть. Вот это вот держание за руку, оно было важным. Поэтому попробуйте какие-то вещи, которые помогут облегчить вот этот момент засыпания. Ну и, конечно, с радостью встречайте, когда они проснутся.
Дорогие, я вижу, что у вас в комментариях начались какие-то споры, кто эгоист, кто не эгоист. Там высказываются слушатели, что мама, если решилась на рождение ребенка, она должна быть с ним до чуть ли не до совершеннолетия, до конца своей жизни. Мужчина не должен кормить, гладить, памперсы менять. Мы много эфиров провели на эту тему. Много психологов высказывалось, что мужчина вообще-то должен вовлекаться в этот процесс, чтобы вообще понимать, что это такое, чтобы суметь подстраховать маму на случай, если она окажется там в больнице, еще где-то. Но в любом случае, это вопрос семьи, как она договорится. Мы не можем настаивать на том, чтобы было так или иначе. Мы настаиваем на том, что если уж вы договорились, то вы как-то соблюдаете договоренности или передоговариваетесь вот, и общаетесь. Поэтому не будем вникать в вашу дискуссию, простите за это. Лучше я прочитаю комментарий Кати. 20 секунд петь про себя песенку каждый раз, когда хочется прибить ребенка, а потом возвращаться и ласково говорить, что тебе нужно, моя радость, и удивляться собственного самообладания. Идеально, да.
Супер, спасибо, отлично. Какую песенку вы поете, чтобы потом сказать такие слова, может быть, будет полезно?
Ну, явно какую-то успокаивающую. У меня одно время в стрессовых ситуациях сама по себе в голове включалась песня Уитни Хьюстона «I will always love you», и я не знаю, с чего это вдруг, какой-то тумблер срабатывал, и я как зачарованная стояла, смотрела в одно место, и как-то люди не понимали, что со мной происходит, а я просто проигрывала, значит, фильм вот этот, забыла про телохранителя,
да,
кажется,
да, телохранитель.
И вот песню эту проигрывала, и потом спокойно со всеми общалась. Так что, друзья, отличный совет от Кати. Анжела еще нам пишет, ложить раньше... ребенку укладывать раньше, да, в обеденное время и гулять с ребенком перед сном, а не смотреть мультики.
Угу. Да, вот прогулки, когда уже ты устал когда у тебя много сил потрачено на игру, на беготню, на какие-то вещи, они естественным образом приводят к тому, чтобы детки засыпали. То же самое я могу сказать про совсем маленьких детей, городничков, да, до года. Они прекрасно спят на улице. И вот сейчас вот в морозное время, ну, когда мороз не очень сильный, видишь очень много людей, которые гуляют с колясками, и там спят малыши. То есть часто выводишь ребенка на этот морозный воздух, и он действует как снотворное. Сразу все отключается, и ребенок засыпает. Когда температура становится выше, это, ну, не так эффективно действует.
Да, у нас есть еще совет про укладывание, даже несколько. Саша пишет: нам помогает ванна. Ну вот, как мы видим, ванна, да, это спасение.
Ванна, спасение, да.
Лариса пишет: раньше всегда пели колыбельные.
Да.
Тоже отличный момент. Если не умеете петь, я не знаю, включить. А, знаете еще, что помогает? Белый шум. Ну, то есть шум моря некоторые включают. Что такое, ветер какой-то, вот что-то такое. Это действительно помогает?
Некоторые дети действительно успокаиваются от этого. Ну, это, опять же, зависит очень от ребенка. Я, по-моему, рассказывала вам историю, что мы переехали, у меня родилась вторая дочка через месяц. У нас все перфораторами работали. И вот как только начиналось, она у меня засыпала. И мы даже смеялись, что нам нужно, наверное, записать это на какой-нибудь носитель, да? Потому что когда перестанут делать ремонт, то что мы будем делать?
Нам как придется она будет засыпать, да? Отлично. Еще у нас, значит, Татьяна пишет: как так ребенок чувствует себя хозяином? Спрячьте пульт, начинайте укладывать каждый раз на полчаса раньше, так постепенно доводите до нужного вам времени. Слушайте, ну силком же не заставишь ребенка. Ну, то есть, и скорее истерика вечером начнется, что ребенок не получил желаемого. Вот смотрите, как интересно. То есть мы, грубо говоря, да, ситуацию, мы приучили ребенка смотреть мультики ненароком, да, на ночь, а тут мы внезапно понимаем, что там это вредно, или что он слишком долго их смотрит, что мы перестаем контролировать этот процесс, и мы отнимаем у него это, а ничего взамен не предлагаем. То есть святое место пусто не бывает, нужно туда что-то предложить взамен, в таком случае полезное. Правильно я понимаю?
Да, но дети вообще про полезное не думают, скорее вообще и даже не все родители думают, поэтому ребенок очень думает ритуалами. Для него очень важно, как происходит отход ко сну. То есть если его все время укладывает бабушка, значит, это должна быть бабушка. Если это шум какой-то, как мы говорили, значит, это шум. Если мы держимся за руки, рассказываем сказки, поем колыбельные, у него это включается как некоторая программа, которая должна пройти для того, чтобы я заснул. Нарушение любого из этих компонентов приводит к тому, что он понимает, что что-то пошло не так. И он реагирует тем, что он не готов спать. Поэтому, с одной стороны, такие ритуалы развить, которые бы способствовали засыпанию, как там прогулка, я говорила, да, там покушать, отправляться в кроватку, там проветрить комнату. С другой стороны, если какое-то изменение вводится, то это изменение желательно, чтобы вводилось как-то постепенно, или ребенок подготавливался к этому.
Екатерина пишет: он ходит, возмущается, тогда идет играть, но лишь бы не спать, мы вообще его не укладываем, потому что он спит, когда хочет. Я предполагаю, что вот комментарий Татьяны был, мне кажется, в ответ на это сообщение. Ну что ж, Екатерина, мы сейчас рассказали некоторые способы, да, как наладить режим, вот в частности, завести какой-то ритуал. У моих племянников есть ритуал выпить стакан молока с печенькой на
вот,
ночь.
Тоже. И вот,
да, для них, то есть, когда мама говорит... Во-первых, мама их предупреждает заранее, чтобы они успели закончить игру. Дети, через полчаса ложимся спать. Все, дети знают, что через полчаса спать. Потом проходит какое-то время, и сейчас они уже сами бегут к столу. Где? Где молоко? Где печеньки?
Да,
ну, потому
печеньки.
Что спать же надо. Все, выпивают стаканчик молока, печеньки, идут в кроватке, смотрят короткий, там, 10-минутный какой-то мультик на ночь, выключают свет, ложатся спать.
Ну, это вот идеальная ситуация, не все дети так реагируют, но есть разные теории, кто-то считает, что кормление должно быть, когда человек хочет есть, сон, когда он хочет спать, в этом есть тоже доля правды, но бывают просто дети, которые слишком возбудимые дети, которые не могут заснуть, когда они устали. Тогда это становится проблемой, они тогда начинают более нервно себя вести, тогда нужно что-то придумывать для того, чтобы этот сон все-таки был. Сначала 3 раза спят, потом 2 раза спят, потом 1 раз спят. Я знаю, что, например, вот зарубежье наше, Англия там и Соединенные Штаты, они просто укладывают в 7-8 часов вечера детей. У них нету дневного
там
сна.
Там и подъем в 5.
Нет, ну не в 5 они встают, конечно. Но они встают, может, то же самое в 7. Но в нашей стране никто в 7 часов не укладывает.
Подождите, не спят 12 часов?
Да, не укладывают, они там их укладывают рано. После этого, может быть, ужинать даже идут там муж с женой. Но это не наша традиция. Наша традиция все-таки до дошкольного возраста, чтобы был какой-то период сна. Но каждый, глядя на своего ребенка, принимает свои решения. В принципе, до школьного возраста, лет до 7, хорошо, чтобы был, может быть, не каждый день, да, но какое-то время, когда ребенок спит.
Так, Ольга пишет, у нас традиция читать сказки. Отличная традиция, наравне с колыбельными. Про колыбельные Саша написала в кавычках просто фразу «мама, не пой». Ну, бывает и такое. Я тоже не люблю, когда мне поют. Я помню себя вот в детстве, что мне рассказывали, ох, бедные мои родители, я не могла уснуть, если меня не качают. То есть как только я научилась говорить, буквально там третьим словом, которое я выучила, было слово «качай». То есть мама, папа и качай. И вот меня качали так, меня качали... Мои родители исхитрились вообще, знаете, как качать? Это, я предполагаю, просто, чтобы меня успокоить. Они клали меня как-то себе на ноги. Вот на
коленки, да?
Нет, не на коленки, а как на голени, стопу как-то. И вот ноги, уже когда руки не уставали, уже в ход шли ноги, потому что это могло занимать там 40 минут, еще что-то. Ну, это прям, мне кажется, памятник качения. Да, надо ставить. Альбина пишет, почитайте Анатолия Некрасова «Слепая материнская любовь и к чему это приводит».
Ну, это здесь продолжение, наверное, диалога по поводу укладывания.
Вероятно. Я ничего не знаю об этой книге. Ну,
мы
догадываемся.
Я тоже не знаю, да. Можем только предположить.
Так, дальше что у нас? Анжела пишет. Сейчас все они, не говоря, владеют гаджетами. Ну, то есть еще не научились говорить. Читайте книги, перед сном гуляйте, прогулки их быстро утомляют. Об этом мы уже тоже сказали. Кристина пишет, ко многим бытовым делам нужно относиться попроще. К уборке, готовке, одежке, прическе не всегда получается идеально. Иногда нужно выбирать, прибрать или поиграть, приготовить суперблюдо или подольше погулять, разобрать шкаф или поспать вместе с ребенком днем. И чаще вторые варианты дают хорошее настроение, вдохновение и силы. Когда ребенок и мама близки, дети гораздо послушнее и удобнее. Удобнее, как интересно.
Да, ну, я абсолютно со всем этим согласна. Я уже говорила о том, что важно помнить о главном, что ваше хорошее настроение, ваше хорошее самочувствие очень ощущается ребенком. Поэтому там непомытая чашка, да, или какая-то несовершенство убранная квартира, разбросанные игрушки, это не так важно, как то, что происходит между вами. Первый год жизни достаточно тяжелый для мам, поэтому хорошо, если ребенок спит, тоже прилечь. Мы говорили то, что сон очень важен. Да, потом вы вместе будете пылесосить и играть в то, что пылесос будет есть, все разбросано на полу. Ну, как бы, и у вас будут силы придумать что-то такое креативное.
У нас эфир подходит к концу. Под конец эфира я люблю задавать сложные вопросы, на которые невозможно быстро ответить. Да, Елена пишет. Везде показан образ идеальной мамы, но это невозможно, и силы уходят от чувства вины, кажется, что ты самая плохая. Прежде чем ответить Татьяне, я тоже хочу сказать для Елены, 31 января, это будет четверг, если я не ошибаюсь, у нас будет эфир на эту тему «Я не идеальный родитель», поэтому подключайтесь, пожалуйста, 31 января, следите за анонсами в нашей группе. Ну а сейчас слово Татьяне.
Спасибо большое
за сложные вопросы.
Мне кажется, что вот я сказала в самом начале, что девиз не такой, не жить для ребенка, а жить с ребенком. Воспитание — это достаточно быстротечное время, там 10-15 лет, которые вы проводите в общении с этим конкретно ребенком. Поэтому сделайте, чтобы это было время, в котором и вам хорошо, и хорошо ребенку. Да, вы не успеете все. Один из лайфхаков, который я хотела вам предложить, что нет, это законченное предложение. Вам не обязательно кому-то объяснять или что-то доказывать. Если вы считаете, что для вашего ребенка или для вас, вашей ситуации сейчас, вы не можете пойти в кино, не можете чего-то купить, то это нормально. Сейчас во время, когда считается, что ты должен использовать все свои возможности, это невозможно в родительстве. Сейчас в супермаркетах развлечений слишком много всего. Вы ставите цели воспитания ребенка. Вы понимаете, какие ограничения у вас есть, как у родителя, как у мамы или как у папы. И вы выбираете наилучший маршрут, чтобы вам и ребенку было хорошо. Если вы с этим справляетесь, Елена, вы хорошая мама. Да, идеальных нету, но достаточно быть хорошей, доброй и любящей, чтобы ваше воспитание было очень качественное.
Спасибо большое за ответ. Друзья, эфир подходит к концу. Следите за анонсами. Максим вот написал: спасибо за эфир. Жду передачу об отцах. Она будет 23 января, как я уже сказала. Так что мы обо всех помним, стараемся. Может быть, не все темы поднимаем, но будем стараться обширно рассказывать о ваших вопросах, которые вас волнуют. Спасибо большое, друзья. Надеемся, лайфхаки вам помогут. Общайтесь дальше в комментариях, делитесь лайфхаками после того, как трансляция сохранится. Многое мы не прочли в эфире. Надеемся, что жизнь станет теперь у вас чуточку проще. Все, услышимся завтра в 14:00. До свидания.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.